Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня военного историка Алексея Валерьевича Исаева по делу о Сталинграде, ну вот, о географическом его значении поговорили, а теперь, наверное, стоит сказать о том, что же там было, собственно, военной точки зрения и с точки зрения военно-технической. Ведь Сталинград – это, среди прочего, Сталинградский тракторный завод с громадным цехом по производству танков. Это завод «Баррикады», где производили стволы тяжелых орудий. Это еще очень много всякого.
Ну, по состоянию на 42-й год «Баррикады» производил уже не тяжелые орудия, он был одним из основных заводов, который делал орудия дивизионного класса, то есть пушки 76 мм, и они, завод «Баррикады» производил как раз пушки ОСВ, так называемые, которые отличались от ЗИС-3 отсутствием дульного тормоза. А ЗИС-3, соответственно, делал 92-й завод.
Ну, там еще «Лафет» был несколько сложнее, чем
да,
ЗИС-3.
То есть, что, ЗИС-3 – это,
ну,
да, такое...
Это линейка разработок под руководством Грабина, F-22, F-22 ОСВ, то есть усовершенствование, ЗИС-3, то есть ствол от ОСВ, снабженный дульным тормозом, чтобы его можно было поставить на «Лафет» полегче. «Лафет» был сделан для противотанковой ЗИС-2. В принципе, это был во время войны основной наш дивизионный калибр. Кстати, до сих пор на профильных форумах спорят, правильно ли, что мы сохранили калибр, появившийся на рубеже веков, и не стоило ли его заменить чем-то помощнее. И основной вывод, что, конечно, стоило бы, если бы были производственные возможности.
На самом деле, правильный ответ – нет, не все правильно сделали, потому что дивизионки, вот эти 76, они имели противотанковые возможности. И немцы в конце войны сделали орудие 7М85, именно предназначавшееся для дивизионных артполков, которое являлось концептуальной копией, не технологической, а именно концептуальной копией ЗИС-3. А если говорить вообще о технических решениях, которые позволили победить под Сталинградом, у нас были большие проблемы с производством пороха. И для того, чтобы их решить, понятно, предпринимались и достаточно серьезные меры, и как раз в августе 42-го года в Перми проблему решили баллиститных порохов.
И баллиститные, это значит, что пироксилин размягчают с помощью нитроглицерина. Это намного повышает энергию пороха, улучшает его однородность, но это технически значительно сложнее.
Нет, это, я бы так сказал, позволяет решить главную проблему советской пороховой промышленности – узкое место в лице этилового спирта. Но не будем углубляться в подробности. В общем, альтернативы баллиститным порохам не было, и Красная армия стала все больше опираться на минометы, в которые шел как раз баллиститный порох, его требовалось по весу меньше. Причем по весу требовалось меньше на порядок, в 10 раз. А что касается Сталинградского тракторного завода, то Зальцман, который стал как раз так наркомом танковой промышленности, нарком танкопрома, он еще в июле 42-го года озадачился заменой Сталинградского тракторного. И к осени, то есть к моменту, когда понадобилось проводить контрнаступление, которое опиралось на танки, вообще Красная армия выиграла Сталинградскую битву благодаря опоре на танки.
Ну, до того Исаак Рувимович Зальцман возглавлял Кировский завод.
Да, совершенно верно.
Но на посту народного комиссара танковой промышленности продержался буквально полгода. Оказалось, что его привычка лично обходить все углы производства, обеспечившая эффективную работу Кировского завода, в масштабе целой отрасли уже не столько помогает, сколько мешает.
Но, тем не менее, он решил проблему.
Он возглавил Танкоград, где его привычка снова пригодилась, а на пост народного комиссара танковой промышленности вернули Малышева.
Да, ну, Зальцман завалил новые танки, но реально проблему 34-ок он решил. И количество 34-ок, которое выпускалось в месяц, оно осталось на прежнем уровне, невзирая на потерю Сталинградского тракторного завода, который, естественно, эвакуировался в очень слабой степени. Эвакуировали в основном людей, которые распределили как раз по предприятиям, которые были на Волге, на Урале. И, конечно, потеря СТЗ была большая проблема, но ее как раз решили, и это позволило нанести ответный удар. То есть в чем суть Сталинграда? В том, что сумели провести операцию колоссальных масштабов, беспрецедентно для того времени, для Красной Армии, с ударом танками на глубину 100 километров, и провели ее, в общем, весьма успешно, и, я бы так сказал, для учебника. Вот окружение немцев под Сталинградом, это прям вот пример из учебника, вот как надо окружать. То есть удар на соединение, удар на внешний фронт окружения, который осложнил немцам деблокирование, удар на внутренний фронт окружения, обжимавший котел. И было сделано практически идеально.
И последующее рассечение котла.
Вот с этим как раз ничего не получилось, но это уже, как говорится, немножко другой вопрос, потому что рекомендовала Ставка дробить котел, а Константин Константинович Рокоссовский, который командовал Донским фронтом как раз в январе 43-го, 81 год назад, когда, собственно, ликвидировали окруженную немецкую 6-ю армию, у него были свои соображения относительно того, как именно вести операцию «Кольцо», и рассечение котла пополам не вышло. То есть рассечение было только в самом городе. И это было связано, я бы так сказал, с комплексом причин. То есть тут нельзя сказать, что это там ошибка Рокоссовского. Это просто один из вариантов действий. У него были свои соображения, но они были тоже разумными, потому что те, кто находился на западном фасе, они были послабее. Другой вопрос, что в последний момент Паулюс перегруппировал силы, он был очень таким тягучим противником. То есть, по сути, против Паулюса и выступали наши лучшие оперативные умы. Это был и Жуков, и Василевский, и Рокоссовский. На самом деле, Толбухин, то есть, можно сказать, было собрано целое созвездие всех тех, кто потом получил орден Победы, то есть маршалов Победы.
Должен напомнить, что и сам Паулюс тоже не просто фронтовой вояка. Он, между прочим, руководил разработкой плана «Барбаросса».
Да, плана войны с СССР, да. Другой вопрос, что он исходил там, из неверных предположений относительно мобилизационного потенциала Советского Союза. Да, он был одним из тех, кто придумал план «Барбаросса». Но при этом он был действительно не такой не кабинетный генерал, вот. Он существенно отличался от многих других именно тем, что он предпочитал летать на передовую. Это документально подтвержденные факты. Он действительно, вот Жуков всегда настаивал на том, чтобы наблюдать все своими глазами. И Паулюс тоже предпочитал ездить на передовую, смотреть, как что делается на передовой. Это не такая стилистика, это у многих. Вот у нас человек номер один в этом плане Жуков. Здесь показательный пример даже не Сталинград, а Берлин, когда у него был пост был командный пункт, оборудован на дистанции прямой видимости Зиелских высот.
Кстати, помню ваше исследование того, почему Зиеловские высоты надо было штурмовать, а не обходить.
Честно Нет, их реально говоря, обошли, да.
Но меня это очень впечатлило.
Да, но возвращаясь к Сталинграду, надо четко сказать, что авторами операции «Уран» была все же ставка Генштаб. Иногда авторство операции приписывают, например, Еременко, но план Еременко, он был и организационно, технически слаб. И план ставки, он был уже более зрелым и отвечавшим, собственно, тем возможностям, которые появились у Красной Армии. При том, что, разумеется, Еременко был одним из толкачей операции, тем, кто предлагал, как наступать. Но, тем не менее, план родился все же в Москве, в Ставке, в Генштабе, ну, в том числе с точки зрения ресурсов.
Операция требовала взаимодействия стольких, не только военных структур, что без Москвы ее просто невозможно было придумать. Вспомним хотя бы вот ту самую левобережную железную дорогу. Ведь фактически, насколько я могу судить, именно эта дорога позволила подвозить ресурсы к Сталинграду с такой скоростью, чтобы иметь возможность накопить силы для контрнаступления.
Ну и на самом деле в обороне она сыграла свою роль, когда те там, стрелковые бригады, которые везли по этой дороге, развернули в последний момент, в критической ситуации отправили в город, и это и было еще в августе, в конце августа, после 23 августа, когда немцы вышли к Волге, и город был спасен в том числе этим.
Кстати, вот довелось мне когда-то поучаствовать в обсуждении, которое, по-моему, к единому мнению так и не пришло. А именно, чем отличается ситуация, когда немцы находятся от берегового обрыва Волги в паре сотен метров, так что могут туда, если не из пистолета, то, по крайней мере, из пистолет-пулемета достать. От ситуации, когда немцы непосредственно вышли к Волге. Насколько велика разница с чисто военной точки зрения и насколько важно было оборонять вот эти последние пару сот метров?
Ответ очень простой, как бы наряд сил. То есть для того, чтобы держать вот это вот узкое пространство, ну, имеется в виду, очевидно, участок 13-й гвардейской стрелковой дивизии Родимцева, требовались войска в большем количестве немцев в батальонах, чем если бы они стояли на берегу Волги. Поэтому даже удержание вот этой узкой полоски, оно было нужно, поскольку растаскивало силы немцев. Вообще ситуация Сталинграда, она была предельно простой. Пока держался город, у немцев не было резервов и ресурсов, чтобы развернуться на север и ударить по Сталинградскому, потом Донскому фронту. И, соответственно, пока Сталинградский, а позднее Донской фронт ввел наступление в степи к северу от Сталинграда, у немцев не было тех самых ресурсов, там 9 батальонных дивизий, которые не могли сбросить последних защитников города в Волгу. И это вот был такой, как бы, можно сказать, взаимная поддержка тех, кто сражался на улицах города, и тех, кто воевал в степи к северу от него, которая такой тандем, который, собственно, и позволил избежать катастрофического развития событий.
Ну, насколько я помню, вы же, по-моему, писали, что сопротивление в городе в конце концов вынудило Паулюса снять с северного своего фланга значительную часть подвижных соединений в надежде ими проломить оборону и дойти, наконец, непосредственно до Волги.
Да, так-то до Волги во многих точках выходили, но оставались островки сопротивления, особенно в центре, где до Волги было даже не 100 метров. То есть, если смотреть центральную часть, заводскую часть, то есть завод «Красный Октябрь», так называемая теннисная ракетка или «Лазурь» иногда называют там по имени одного из заводов, то там, в общем, не 100 метров, где теннисная ракетка, там и, по-моему, едва ли не пара километров была до Волги. Поэтому пока держались эти очаги сопротивления, нельзя было вести какие-то наступательные действия. А так Паулюс действительно распылил свои силы в городе, когда в город бросались танковые дивизии, причем писались отчеты о том, что не надо было это делать, что не для этого танковые дивизии, чтобы по городам ездить. А когда понадобились резервы для того, чтобы отбивать советское контрнаступление, этих резервов не нашлось. И, так скажем, даже те жалкие ошметки, которые бросались из города, были изъяты из города и брошены на выручку румынам, и с ними справилась противотанковая кавалерия Кплива. То есть кавкорпус Кплива гвардейский, он стал заслоном, который, что называется, группировку в 120 танков сумел ополовинить. Это вот тоже такой, можно сказать, неизвестный подвиг в операции «Уран».
Учитывая, что кавалерия располагает сравнительно легким обозом, у нее, конечно, с противотанковыми средствами всегда хуже, чем у пехоты.
Не, ну, у Плиева были противотанковые полки приданы. Они как раз вот из тех самых ЗИС-3, которые вполне их спокойно тянула упряжка лошадей, в отличие, например, от какой-нибудь там МЛ-20 тяжелого орудия.
Да, ЗИС-3, она шестерка лошадей.
Да, шестерка лошадей, по-моему, 45-ка это четверка. А ЗИС-3 шестерка. И вполне справлялась того, чтобы и переправлять через Дон, потому что понадобилось переправляться через Дон. И достаточно эффективные действия корпуса Плиева, третьего гвардейского, они, собственно, предопределили успех с замыканием котла в том числе. То есть это была командная игра. То есть танковая армия, она опиралась на успехи двух кавкорпусов. Восьмого, который шел, обычного, не гвардейского, который шел на внешний фронт окружения, и корпуса Плиева, который шел на внутренний фронт окружения.
Ну, на всякий случай напомню, что тогдашняя кавалерия, это в терминах прошлых веков, в основном драгуны, то есть войска, которые перемещаются на лошадях, но сражаются в пешем строю.
Но не мешало им, вот бегущих румын вполне себе рубили конным строю, и 8-й кавкорпус в отчете своем написал, что когда там румыны побежали, их вполне себе рубили в конном строю. А 4-й корпус Шапкина, который наступал на юге, он один из опорных пунктов на своем пути взял именно в конном строю. То есть бывают ситуации, когда и в конном строю кавалерия работает. Это тоже бывает. Чем идти по полю по достаточно глубокому снегу, проще доскакать. Действительно, доскакали и взяли гарнизон, причем гарнизон, располагавший пулеметами. Казалось бы, кавалерия должна лечь на подступы к нему. Нет. Все сработало, и вот несмотря на очень напряженный план, вот план «Уран», он был практически по лезвию пройти. Прошли очень хорошо. Прям вот красиво.
Но должен заметить, что очень многие критики наших политиков, наших вооруженных сил и так далее уверяют, что весь 42-й год прошел в попытках наших войск хоть чему-то научиться. Ну вот, судя по Сталинграду, далеко не весь ушел. Научились значительно раньше.
Я бы так сказал, что это очень такое упрощенное представление о 42-м году. 42-й год – это война в условиях, когда у немцев производство пороха в два раза больше. Соответственно, один тяжелый снаряд, улетевший в их сторону, обратно возвращается 2-3. Результат был как бы немного предсказуем. И в том числе, например, в таких ситуациях, как там Ржев летний. И немец был, да, силен. И, опять же, учеба, да, была, и организационно совершенствовались. Это тоже присутствовало, но 42-й год, он был очень тяжел в том плане, что и по артиллерии сильно сидели на голодном пайке, пока только в августе решили проблему с баллистичным порохом. Именно вот довели до производства новой технологии, что называется, импортозамещение тогдашнее. И вот эта миномитизация Красной Армии, создание принципиально новых организационных структур, таких как механизированные корпуса, это все.
Ну, а я на всякий случай напомню, что на Германию работала экономика всей материковой Европы. Так что удивляться надо не тому, что у них больше было пороха,
безусловно,
а тому, что мы даже в таких условиях боролись и боролись в конечном счете эффективно. И что касается снарядов, то напомню, что день артиллерии установлен 19 ноября именно в честь артиллерийской подготовки контрнаступления под Сталинградом.
Да, но хотелось бы заметить, что это касалось новой организации, которая называлась артиллерийские дивизии, которые стали таким ноу-хау советской артиллерии, которая опиралась именно на артиллерийские соединения. У немцев был единственный пример артиллерийской дивизии, 18-й, и опыт их был неудачным. А у нас весьма удачный опыт артиллерийских дивизий, и они первыми пошли именно под Сталинградом. То есть умение использовать эффективно бедные ресурсы. Недостаток ресурса использовать эффективнее то, что есть. И вот артиллерийские дивизии, они открыли огонь именно в начале операции «Уран», и именно поэтому день, ну, как сейчас, это ракетных войск артиллерии. Именно это про эту, именно про организацию даже, а не про штуки снарядов.
Ну, вообще должен сказать, что, как говорится, порядок бьет класс. Так вот, мы доказали, что наш порядок эффективней немецкого при всех легендах идеале немецкого порядка.
Переиграли под Сталинградом, именно переиграли. Заставили Паулюса втянуться в городские бои, не дали ему сил ликвидировать плацдармы на Дону, которые в итоге занимали румыны на Шоковом фронте. И дальше, что называется, правильные организационные решения, танковые мехкорпуса, артиллерийские дивизии.
Кстати, замечу, что о боевой стойкости румынов и итальянцев ходят очень многие мрачные легенды, но эти легенды в значительной степени порождены тем, что тяжелого вооружения у румын и итальянцев было в разы меньше, чем у любого, с кем они сражались. Но тема артиллерии, это, в принципе, заслуживает отдельных рассуждений, отдельных исследований. Так что об этом поговорим, наверное, при какой-то из следующих встреч. Ну, а через неделю снова услышимся. До свидания.
До свидания.